Дорогие друзья, сегодня мы будем размышлять над текстом Евангелия от Иоанна в 6 главе. Наш отрывок будет большой, больше 30 стихов, с 25 стиха до конца этой главы. Но мы прочитаем сейчас небольшой отрывок, 6 стихов, с 22 по 27 стихи Евангелия от Иоанна, 6 глава. И я думаю, что этот текст, который сегодня мы будем читать об Иисусе, он даст огромное ободрение для всех нас и утешение для тех людей, которые еще не уверовали в Иисуса Христа. Для вас эта проповедь будет также таким откровением о Христе. Для тех же, кто возрожденные, этот текст будет утверждать вас в истине, чтобы вы ежедневно искали Бога, жаждали Его и находили в Нем самую настоящую полноту радости. «Иисус – хлеб жизни» – так называется сегодня эта проповедь. И мы читаем Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 22 стиха по 27. «На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, увидел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: «Учитель, когда Ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Аминь. Итак, мы видим здесь текст, в котором Иисус начинает размышления о пище нетленной, о пище, которую нужно искать. И заметьте, люди ищут Иисуса. Мы с этого начинаем отрывок в 25 стихе читать, найдя Его на той стороне моря. Вопрос, зачем они искали Иисуса? Какая причина такой жажды, такого поиска Иисуса Христа? За целым морем они обходили это Галилейское море, озеро, и искали Его на восточной стороне. Для чего? Здесь уже в тексте было указано о том, что накануне Христос устроил им целый пир. Это было насыщение 5000. 5000 пятью хлебами и двумя рыбками. 5000 мужчин – это значит, что было людей гораздо-гораздо больше. Можно умножить эту цифру в 3 раза. 15000 человек, как минимум, было там. И они сидели рядами на траве, и им апостолы раздавали бесплатный хлеб и рыбу. И это была действительно диета того времени. Хлеб и рыба. Обычная пища. Как может быть для нас сегодня селедка и картошка, хотя это не совсем уже обычная пища. Но что-то простое, что-то ежедневное, что-то обычное. Хлеб и рыба. А для нас, кстати, с вами хлеб не имеет такого значения, как он имел значение 2000 лет назад. Мы идем с вами в магазин, и мы видим там 15-20 сортов хлеба, да? И когда мне, например, звонит семья и говорят: «Ну, купи хлеба», я не знаю, какой хлеб мне покупать, потому что там такое разнообразие. Вы скажите мне, какой сорт черного или белого, такой или другой. Очень много выбора у нас сегодня. Для нас хлеб не представляет такой ценности, такой жизненной важности, как это было в те времена. В то время это была единственная еда, которая поддерживала жизнь. «Без хлеба ты умрешь». Поэтому, когда мы читаем о насыщении 5000, это было значимо для людей. Это было жизненно важно для них. И как мы читаем здесь, на другое утро Иисус пропал. И не только Он, но и ученики Его. Люди искали Иисуса повсюду. Где Он? Куда Он ушел? Не было тогда ни Find Friends, не было никаких Google. Надо было искать. Они обошли все озеро, пересекли устье Иордана, и вот Иисус оказался уже на другой стороне. Как Он там оказался, мы с вами знаем. Это еще одно чудо, которое также описано в Евангелии. Он шел буквально по морю. И вот здесь мы читаем, Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Здесь интересно отметить, что люди на самом деле видели чудеса, не одно и не два, а много. Они видели действия Иисуса Христа. И эти чудеса, они должны были громко кричать всем людям об Иисусе. Кто Он такой? Это был мощный акцент на Его божественности. Он Бог, сотворивший мир. И этот Бог буквально сейчас стоит перед ними во плоти. Он творит знамения. Но они, как мы видим из этой истории, всего лишь набили свои животы, и этого было достаточно. Им снова не нужно Бога. Друзья, я хочу обратить ваше внимание на это, потому что натура человеческая не изменилась с веками. Они оценили дар, они действительно оценили то, что сделал Иисус, но они не поверили даятелю этого дара, Иисусу Христу. Не Он представлял значимость для них, а то, что Он давал им буквально вчера, хлеб. В той культуре 80 и даже 90% зарплаты уходило на еду. Совсем другая статистика сегодня, да, мы не тратим 80 или 90% своего дохода только лишь на пищу. И когда кто-то накормил тебя в те времена, когда кто-то дал тебе еду, в принципе, он удовлетворил все твои нужды на 90%. Как жаль видеть, что в людях нет нужды в Боге, друзья. Читая этот отрывок, нам нужно заметить здесь, и Иисус подчеркивает это, люди не нуждаются в Боге. И это ужасно, что главная нужда – это набить желудок, что главная нужда – это решить всего лишь плотскую потребность человека. Друзья, посмотрите сейчас собственные сердца. Давайте испытаем свое сердце. Нет ли в нас такого же отсутствия Бога, жажды Бога, даже если вы верующий, возрожденный человек? Не стали ли вы в последнее время переживать больше о пище тленной, чем о нетленной, вечной пище? Не находим ли мы сегодня удовольствие от удовлетворения материальных потребностей больше, чем от близкого общения с Богом? Иисус через страницы Евангелия от Иоанна говорит сегодня и к нам, о чем думаем мы, какие акценты в нашей собственной жизни. Посмотрите 27 стих. «Трудитесь не ради пищи тленной, но ради пищи, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Бог». Иисус хочет, чтобы люди поняли, это чудо находится не в хлебе, не в буханке. Чудо в Нем, в Иисусе Христе. Не пища чуда, Он Сам является чудом. Не хлеб, а Христос, Сын Человеческий. Бога-человек, стоящий во плоти сейчас перед ними, вот настоящее чудо, а не получить что-то от этого даятеля. Печать, которая положена на Иисусе Христе, как здесь написано, печать Бога Отца, это высшая гарантия. Гарантия того, что Христос и есть посланник Божий. Что Он настоящий, Он подлинный, Он есть Бог. И эта печать была озвучена, как помните, во время крещения Иисуса Христа. Это Сын Мой возлюбленный. Голос с неба от Бога Отца. Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Эта печать подтверждается множеством чудес и знамений, которые снова и снова доказывают божественность Христа. Вот на что нужно было посмотреть. Вот в чем нужно было убедиться человеку. И вот чего искать. Эта печать стоит на Иисусе Христе, чтобы никто никогда не сомневался в Нем. Запомните, сомневающиеся в том, что Иисус Христос, Сын Божий, не сможет обрести жизнь вечную. сомневающийся в Иисусе Христе не может обрести спасение. Только Он дает эту жизнь. Только в Нем она заключена, и только Он есть Сын Божий, полнота Божества телесна. Это истина. Ее нужно принимать всем разумом, всей своей верой. Но из этого ответа Иисуса Христа, в 27 стихе, окружающие, похоже, услышали только одно слово. Первое. Глагол. Посмотрите, какой глагол был в 27 стихе. Первый. Трудитесь. Они как будто не слышали все остальное, но вот это слово, оно стало в центре внимания. Трудитесь, старайтесь, надо что-то делать. Надо шевелиться, надо крутиться, надо что-то предпринять. И, конечно, возник вопрос, а что нужно сделать такое, чтобы нам самим добывать вот эти чудесные обеды, ланчи каждый день и без проблем? Что нам делать, чтобы творить вот такие же чудеса Божии? Вот мы видим, что Ты Иисус, человек, и можешь это творить. Мы также хотим. Посмотрите, 28 стих. «Итак сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Тут нужно отметить, все знали, по крайней мере, в синагогах, по всему миру, евреи знали, что делать, чтобы творить дела Божии. Это было понятно, нужно исполнять закон, произносить правильные слова молитвы, совершать все нужные ритуалы, обряды, регулярно посещать храм и так далее. Если сегодня вы спросите некоторых людей, они тоже вам охотно расскажут о том, как творить дела Божии. Исполнять правила, постановления церкви, креститься при входе храма, ставить свечки, крестить своих детей, носить крестики. И это все... Есть дела Божии. Так думает современный человек. Я думаю, вы видели в метро не раз людей, которые сидят с маленькими книжечками и перелистывают их, и бормочат молитвы. Такие засаленные книжечки, молитвенники. Люди читают их, когда едут на работу, люди читают их, когда возвращаются с работы, и думают только об одном. Как бы Бог защитил меня, чтобы у меня все было хорошо, и моя дочь родит внука, и у моего сына будет все в порядке, и так далее. Люди ожидают Божьих чудес. И, может быть, вы сегодня, сидящие в этом зале, тоже думаете, что дело Божие – это исполнять правила, вести себя хорошо, помолиться перед едой, например. Ну, какой христианин не помолится перед едой? Может быть, сходить в церковь в воскресенье? Настоящий верующий должен быть здесь. Может быть, положить монетку в сокровищницу или посадить свое тело куда-то на малую группу и так далее. Только почему-то мы не видим автоматического появления вот этих чудес Божьих. В наших сумках хлеба больше не становится, спина по-прежнему болит и голова тоже. Пустой кошелек, неоплаченный кредит, нерешенные проблемы в семье. Все как-то остается на месте. Не меняется ситуация. И потому мы внутри себя взываем в отчаянии, что нам сделать, подобно людям древние времена. Что нам сделать, чтобы творить дела Божии? Чтобы сделать такое, чтобы случилось чудо? Христос говорит, вы спросили, а я скажу вам, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Что может сделать человек? Вы просто задумайтесь на мгновение. Что вообще может сделать человек, чтобы творить Божьи дела? Бог сотворил тебя в утробе матери. Что ты сделал, чтобы стать сотворенным? Бог вывел тебя из утробы в день твоего рождения. И мы отмечаем день рождения сегодня нашего пастора Виктора. Бог хранил тебя все эти сотни и тысячи дней до сего дня, чтобы ты услышал сегодня весть о спасении. Что ты можешь сделать, чтобы творить дела Божии? Задумайся, человек. Ответ Иисуса один. Только один. Веровать. что Иисус есть Сын Божий. Веровать всем сердцем, слушать Христа, любить Его, следовать за Ним. И об этом мы читаем дальше. Иисус учит, чтобы мы верили в Него. Ну и да, люди окружающие это услышали. Ответ, я думаю, их не удовлетворил. И мало чудес. И уважение в ответе Христа к Нему не стало от людей больше. Они вспоминают о Моисее, их аргументация в историю Израиля, назад. Что Бог делал в прошлые времена? Вот там Бог давал нам хлеб с неба буквально. Так вот пусть Иисус, если ты Божий, то же самое сделаешь и сегодня, великое чудо. Чтобы оно тоже длилось не менее 40 лет, как и в те времена в истории Израиля. Смотрите, 30 стих и дальше. Но на это они сказали ему: какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Вы видите, какой вызов они говорят Иисусу? Они не верят ему. Какое знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Друзья мои, послушайте, ведь сколько нужно еще чудес, чтобы доказывать, что Иисус есть Сын Божий? Сколько еще нужно убеждать, что Он действительно Бог? Вчера Он совершил знамение, умножил хлеб перед глазами людей. После этого ночью Он шел по воде. А это, знаете ли, не ежедневная прогулка людей по воде. И, кстати, именно так попал быстрее всего на ту сторону моря, и потом люди удивлялись, как Он туда пришел. Сколько еще нужно знамений? Но народ непреклонен. То, что было вчера. А нам нужно сегодня. Сегодня мы уже не помним того, что было вчера. И нам нужно сегодняшнее, новое, впечатляющее чудо от Бога. Друзья мои, сейчас я хочу сказать применение к нам. Может, и вы также, подобно людям в те древние времена, думаете, что вчера вы наблюдали избавление Божие от какой-то беды. Вчера были свидетелями Божьей работы, Божьего чуда в своей жизни. А сегодня уже опять усомнились в Нем. Опять живете, как будто Он не видит, или как будто Его вообще нет. И нам с вами тоже хочется, чтобы всегда было хорошо, а не только вчера. Чтобы и сегодня Бог так же чудесно действовал, как это было в день моего покаяния, или в день моего избавления, или спасения, или Божьей работы. Чтобы каждый день нас сопровождали ангелы, и вовремя приходил автобус, никогда не было пробок, никто не болел, не терял работу, и все было хорошо. И Бог обязан мне обеспечить мою хорошую жизнь, ведь я уверовал в Него. Друзья мои, не измеряйте ваши отношения с Богом чудесами. Прекратите такое подростковое, детское отношение к Богу. Помните, что чудеса даны слабым вере, чтобы утвердить их отношения с Богом и показать им божественность Христа. Если вы до сих пор ищете чудес, это говорит о вашем колебании, это говорит о вашем сомнении в Боге. Это не предмет вашей веры. Это признак вашего неверия. Нам нужно верить не в чудо Бога, друзья мои, нам нужно верить в Слово Бога. Более того, Иисус никогда не делал чудеса по заказу. Чудо на обед, чудо на ужин, чудо на завтрак, чудо на вечер воскресенья, чудо к концу месяца, к концу года или так далее. Нет. Он творил много знамений, много чудес, но когда люди требовали чудес, Он никогда не творил их. Никогда. Он не творил чудес, а обычно отвечал так. Я прочитаю из Евангелия от Матфея, просто послушайте. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы – и не совершил там чудес по неверию их». Вы слышите, друзья? Когда мы требуем от Бога чуда, Бог буквально к нам обращается: «О, род лукавый и прелюбодейный!» И Он не совершит чуда. Почему так? Потому что, когда они просят Его о чудесах, Он становится таким вот, знаете, буквально ручным Богом, управляемым Богом, фокусником. Но Христос не фокусник, Он не будет для вас ручным джинном, удовлетворять вашей похоти или вашим мечтам и надеждам, желаниям. Он не выйдет из лампы никогда. Нет, Он не такой, Он другой. И поэтому мы читаем слова Иисуса с 32 стиха. Я возвращаюсь, Иоанна, 6 глава. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей давал вам хлеб, поймите, не Моисей давал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Вы слышите, Иисус проповедует: не Моисей 40 лет кормил вас манной, не туда вы смотрели, не на того вы обращаете внимание свое. Отец Небесный вот уже тысячи лет каждый день кормит вас, и вы еще живы по милости Божией, как читали мы в начале собрания. Псалом 77 написано: «Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал Бог им пищу до сытости». Более того, не одним этим хлебом живы люди. Но Отец Мой, как Иисус говорит, Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Возникает вопрос: являлась ли манна, которая падала с неба, истинным хлебом? Ведь здесь начинается аргументация к истории, чтобы показать: вот настоящий хлеб, манна. Так корми же нас, если ты Сын Божий. Иисус отвечает: хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Иисус начинает объяснять людям, в чем настоящий смысл жизни и на что нужно сфокусировать все свое внимание любому человеку на земле. Действительно, манна, которую так возвышали евреи, она не являлась еще настоящим небесным хлебом. Она не спасла людей от смерти, как мы знаем, в пустыне она не дала жизнь всему миру. Все, кто ели ту манну, остались там. Их сегодня здесь нет. А значит, манна не является истинным хлебом, потому что она не дает жизнь миру. Люди умирали. Так что же является истинным хлебом? У людей возникает вопрос, когда Иисус говорит о настоящем хлебе, который дает жизнь миру: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Людям понравилось это направление мысли Иисуса. Они хотят иметь такой хлеб, который удовлетворил бы их навсегда. Навсегда накормил бы людей. И, наконец, Иисус прямо отвечает им. И здесь самое сердце Его проповеди, самый центр. «Я – хлеб жизни». Иисус говорит одно из семи великих «я есмь», по-гречески «эго эйми» в Евангелии от Иоанна. Кстати, эта фраза 23 раза упоминается в Евангелии, но только 7 раз с метафорами, которые выражают спасение мира. В данном случае метафора «я есмь хлеб жизни». «Я есмь» означает «я сущий», «я Бог». Это имя Божие. Буквально Он говорит о том, что Он является Богом. 35 стих. Иисус сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете». Иисус и даятель хлеба, и Он Сам является этим хлебом. Вы понимаете, эта история, которая была вчера, когда Он накормил тысячи людей, она приводит к самому главному. «Я есмь хлеб». те древние времена человеку нужно было просто воспользоваться данной ему пищей, он мог жить. Вот так и сегодня нам остается принять Христа, принять то, что Он уже дал, и мы можем жить вечно. Это важная истина о нашем спасении, друзья. Важная истина. Тот, кто ест этот хлеб жизни, кто находит удовлетворение во Христе, тот насыщается навсегда. Голод утолен, жажда восполнена навеки и никогда больше не появится. Это потрясающе. Конечно, даже возрожденным, спасенным нужно каждый день питаться Словом Божьим для духовного роста, но Христос сейчас здесь говорит о другом. У него другая мысль. Здесь он говорит о том, что ни в ком другом на земле нет больше спасения. Насыщение сердцу человека, душе человека ничто не может дать здесь земной жизни, как только это дает Иисус Христос, Сам Он. Вы можете ходить от религии к религии, искать Бога в мистике, искать Бога в Индии, искать Бога Востока, Бога арабов, и ничего подобного не найдете. Ваша душа остается пустой, голодной. Никто не утолит вашего голода. Никто, ничто, ни один человек на земле не насытит вашу душу. И только Иисус принимает вас такими, как и вы есть. Разбитые, потерянные, испуганные, грязные, порочные. Он берет и очищает, пожертвовав за ваши грехи своей собственной жизнью. Бог усыновляет вас, независимо от того, где вы находитесь. И вы навсегда становитесь Его сыном и Его дочерью. Любимым сыном и дочерью. Друзья, мы с вами поем гимн нашей церкви, и потому мы так и поем: «Построил на крови Христа навек надежду я свою, других имен не признаю, лишь верю имени Христа». Лишь верю имени Христа. Христос был буквально изгнан из общества. Он был распят на Голгофе, на мусорной куче, за пределами города, чтобы мы, заслуживающие точно такое же наказание, точно такое же изгнание, могли к этому обществу нашего Господа Бога приобщиться, присоединиться. Друзья мои, когда Иисус говорит, что Он хлеб жизни, Он буквально говорит, что ты имеешь возможность прийти домой. Мы больше не отчуждены, не оторваны, не отвержены. И в этом смысле, когда вы по-настоящему уверовали, по-настоящему доверились Христу, ваш голод навсегда удовлетворен. Вам больше никого не нужно. Это не означает, что в жизни вы не будете испытывать такую вот тоску по Богу или жажду по Нему, что у вас никогда не будет ощущения, что Бог не слышит молитвы. Но это значит, что с этого момента у вас навсегда удовлетворен глубинный человеческий голод по отношению с Творцом, с Богом. Раз и навсегда. Это та чистота, которая дается человеку раз и навсегда. Как сказано в Евангелии от Иоанна Симону Петру: «Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь». Мы все с вами не ангелы, мы все с вами порочны, но представьте, именно питаясь Христом, мы начинаем испытывать настоящую чистоту, подаренную нам Христом, потому что чист весь. Иисус говорит так Петру, потому что он спасенный, он чистый. Не нужно снова спасаться от Божьего гнева, не нужно снова мыть свое тело, но достаточно только умыть ноги в знак сопричастности Христу. Апостол Иоанн пишет в послании: «Дети мои, все пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». Если вы согрешите, то вам нужна помощь Христа, только ноги умыть, только исповедать грех, только довериться Христу. И поэтому дальше Иисус говорит, 37 стих 6 главы Иоанна: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Вы видите, друзья, Иисус предлагает свой дом, Божий дом, буквально для всех нас. Он приглашает в этот дом: не изгоню вон, не отвергну тебя, не буду высмеивать тебя, не опозорю. Друзья, всякий верующий, всякий приходящий ко Христу никогда не будет изгнан. Это обещание Христа. Никогда. Если вы доверились Христу в смирении, сокрушение пришли ко Христу, Он вас не прогонит. Почему? Потому что Он всегда действует в согласии с Отцом. И поэтому дальше мы читаем 38 стих. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Друзья мои, это потрясающее обещание Христа. Он не погубит ни одного из пришедших к Нему. Он ни одного не изгонит. Он сохранит каждого из вас, верующих. Никто из людей, данных Отцом Иисусу Христу, никогда не будет потерян или погублен. Утешайтесь Евангелием, друзья мои. Евангелие от Луки, Иисус говорит: «Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария, за 2 монеты, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь». «Вы дороже многих малых птиц, сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими». Более того, братья и сестры, воля Божия в том, чтобы всякий, видящий Сына, и, как мы прочитали, верующий в Него, имел жизнь вечную. «И я воскрешу его в последний день», – так говорит Христос. Только христиане имеют эту великую надежду, подчеркиваю, великую надежду, надежду на воскресение из мертвых, надежду на вечную жизнь. Иисус Христос, как хлеб жизни, дает нам полноценную жизнь на земле и вечную жизнь, воскресив нас в последний день. У нас в Пермском крае есть Кунгурская ледяная пещера. Хотел про нее рассказать, но решил поменять историю, потому что в прошлом году много мужчин из нашей церкви с сыновьями были на сплаве по реке Чусовой и Койве. И мы тогда устроили экскурсию в пещеру Чудесница. Здесь есть эти мужчины бравые, которые туда пошли. Я, к сожалению, там не был, в то время остался на стоянке. Но бывало вот в другой Кунгурской ледяной пещере, и знаю, что такое абсолютная темнота. Когда братья туда пролезли, через все эти гроты, оказались в кромешной тьме, выключили все фонарики, то буквально ощутили темноту. Абсолютно ничего не видно. Кромешная тьма. Когда я в начальных классах, еще в школе, помню, нам устраивали экскурсию в эту Кунгурскую ледяную пещеру, я тогда помню, как нас приводили в этот самый там нижний какой-то грот и выключали свет и давали нам почувствовать вот эту тишину и темноту. Друзья мои, становится очень страшно. Я помню с детства этот страх внутри. Я не хочу здесь оставаться. Поскорей бы увидеть свет в конце туннеля. Друзья мои, вот почему так драгоценны слова Христа. «Верующий в Меня имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день». Потому что человек живет в темноте без Христа, кромешной тьме, которую буквально можно ощутить, без надежды, без всякого понимания, что будет сейчас через следующий шаг. И когда Иисус приходит в жизнь, Он дает настоящую полноценную жизнь. И более того, воскресение в последний день. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы жили вот с этой надеждой слов Иисуса Христа. Чтобы к этой надежде которые Христос проповедует и благовествует здесь, призывали других людей. В 41 стихе мы читаем: «Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: „Я есть хлеб, сшедший с небес“». Вы понимаете, почему возроптали? Он буквально сказал о том, что Он Бог. «Я Бог, Я шел с небес». И говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же это Он говорит: „Я шел с небес“?» Не связочка получается, да? Мы знаем Его родителей, вот папа, вот мама. Он вырос в этой семье. Что ж Он тут претендует на какое-то сошествие с небес? Вот логика людей. Люди недовольны Христом, правителем, владеющим их судьбами. Они хотят ручного Бога, помните? Бога, который был бы под их управлением. Поэтому ищут любые зацепки, чтобы унизить Его в своих глазах. Как это знакомо мне, друзья? Как, я думаю, это знакомо вам? Когда мирской человек пренебрегает Христом Господином, находя любые зацепки, чтобы хоть как-то сказать пренебрежение в адрес этой личности, Иисуса Христа. Иисус стоит среди нас, и слышать вот такое возмущение, возмущение человеческое, это возмущение не просто оскорбительное, оно опасное. Оно опасное, потому что сейчас на весах жизнь или смерть любого человека. 43 стих, Иисус сказал в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». На эти слова, друзья, у нас может быть только один правильный ответ. «О Господь, открой мне глаза, чтобы Тебя увидеть. О Господь, открой мне сердце, чтобы Тебя принять». И вместо того, чтобы сидеть за рулем своей жизни, за рулем своей крутой машины судьбы, отдать этот руль Христу. Потому что однажды мы должны осознать, что под нашим управлением наша жизнь идет к обрыву. Неизбежно и без всяких вариантов наша жизнь идет к гибели без Христа. Самостоятельно никто не может прийти ко Христу, и вообще мы не заслужим ни капли Его внимания и милости. Иисус здесь подчеркивает это: если только сам Бог не выйдет к нам навстречу и не привлечет нас к себе. Как Бог приводит нас ко Христу? Как Он это делает? Он тащит нас за волосы? Он нас убеждает? Он нас пугает? Он нас ругает? Что Он делает, чтобы вот этого упертого, бунтующего грешника привести к спасению, который ни в какую не хочет туда идти, к этому спасению? Нет, друзья мои, Бог не ломает человека. Бог влечет нас и зовет, как настойчивый и любящий друг, как царь, который приглашает на свой пир и выстраивает в нашей жизни все так, что в результате человек желает откликнуться на Божью инициативу и побежать на этот пир, и разделить вечность с Богом. 45 стих мы читаем, у пророков написано: «И будут все научены Богом, и всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Друзья мои, видите, Он дает нам услышать Его слова, и Он учит нас. «Слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Здесь Писание отправляет нас к Ветхому Завету. Иисус Христос любит свое слово, поэтому Он цитирует пророка Исаию, который говорил Божьи слова, 53, 54, 55 главы. И если суммировать, то там написано: «Кто поверил услышанному от нас?» И потом написано: «Все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». И дальше звучит призыв: «Приходите все к водам Божьим, даже без серебра покупайте, ешьте и пейте без всякой оплаты. Обратите внимание и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша». Эти пророческие слова обращены и через Христа ко всем нам. И будут все, как здесь сказано, научены Богом. Я много лет служу учителем и проповедником, и я хорошо понимаю, что никто из нас, людей, не может никого научить, если не научит Бог. Никто из нас, каким бы ты одаренным, хоть семь пядей во лбу, не был учителем, ты не можешь научить человека спасению, если Бог не научит. И я верю, что Он прямо сейчас говорит через свое слово к вам. Самое главное будет дальше. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит к кому? Иисус подчеркивает, к Иисусу Христу. 46 стих. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Ни один еврей не мог себе представить такое, увидеть Отца своими глазами, увидеть Бога. Да кто ж на такое вообще способен? Как это возможно человеку? Это невозможно смертному. И только Христос по-настоящему видел Отца, и только Он имеет право говорить от Его имени. 47 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Сразу хочу сказать вам, друзья, что здесь не говорится о нашем с вами причастии или хлебопреломлении, которое, кстати, будет 13 апреля. Уже сегодня было объявление об этом. В Страстной четверг. Иисус не говорит здесь о хлебопреломлении, которое Он позже преподал в вечере Своей, Господней. Да, конечно, во время хлебопреломления мы видим эти символы, хлеб и вино. Эти символы означают тело и кровь Христовы. Но здесь конкретно, в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в этих стихах, речь идет о спасении. И стих 35 дает ответ: не тот, кто причащается, а тот, кто приходит к Иисусу, тот, кто верует в Иисуса, не будет голодать и жаждать никогда. И в этом ключ к пониманию этого текста, чтобы мы с вами не путали этот текст с хлебопреломлением, который Иисус преподает позже. Конечно, иудеи стали спорить между собой, говоря, как Он может дать нам есть свою плоть? Что за безумие Он проповедует сейчас? Иисус говорит этими словами, друзья мои, чтобы вы жили, я должен буду умереть. Чтобы в вашем теле было дыхание, я должен буду испустить дух. Чтобы вы не умерли, я умру. Вот что значит есть и пить плоть Сына Божьего. Он мертвый дает нам жизнь. И это единственный путь. По-другому спасение для человека невозможно. Вот это значит есть и пить Его кровь. Без этих жертв нет вечной жизни. Это заместительное искупление. Он умирает вместо нас. Вот о чем проповедует Иисус. Для нас становится понятнее заместительное искупление, особенно когда мы понимаем, что оно у нас даже в крови. Если вы поранитесь, кровь свертывается. А что это такое? Умирают кровяные тельца, чтобы вам оставить жизнь. Заместительное искупление Бог вложил в наши тела, в нашей крови, чтобы нас научить. Кто-то должен отдать свою жизнь, чтобы ты жил. Кто-то должен умереть. Кто-то должен понести на себе гнев Божий, Его суд, чтобы тебя не судить, чтобы тебя спасти, чтобы тебе подарить вечную жизнь. И дальше мы читаем 53 стих. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, ядущий хлеб сей жить будет вовек». Вы слышите, друзья мои, здесь Иисус проповедует, что смерть поглощена славой воскресения. Воскресение Иисуса Христа, которое скоро мы будем праздновать. Смерть не имеет власти ни над Христом, ни над нами. Кто вкусил хлеб жизни, никогда не увидит смерти. Но от состояния греха и тления он будет воскрешен в славное тело. Мы читаем послание Римлянам: «Мы погреблись с Ним, с Иисусом, крещением смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Послание Ефесянам написано: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Друзья мои, я хочу отметить два момента здесь. Во-первых, спасение дается даром. Оно доступно для человека. Для спасения не требуется что-то сверхординарное, невозможное. Есть или пить означает принимать. Вот о чем проповедует Иисус. Это доступно, ты можешь это. Ты можешь принять. Принимать кого? Христа. Он и есть хлеб с небес, который дается людям даром. Мне не нужно его зарабатывать, задабривать, уговаривать, приобретать, располагать себе. Мне нужно есть и пить. Другими словами, принимать. Нужно вкусить, принять всем своим существом. Во-вторых, спасение имеет цену жизни Христа. Каким образом Христос мог спасти человечество от гнева и Божьего суда, только пролив свою кровь на этом вселенском жертвеннике, на Голгофском кресте? Только если Он отдаст свою плоть на растерзание и только воскреснув победно из мертвых на третий день. А потому вот здесь и говорит Иисус, что Его тело и кровь стали нашим спасением, потому что без Его жертвы невозможно спасение. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Все мы, кто ест этот хлеб, жить будет вовек. Иисус пять раз говорит, есть плоть мою, пить кровь мою. Как это отпугивало людей, это звучит очень страшно. И даже прямо сейчас, возможно, вы смущаетесь от этих слов, но я читаю вам Евангелие, я не придумываю что-либо. То есть нет другого пути на небо, нет другого способа обрести вечную жизнь. Только так Христос поселяется в вас, а вы в Нем, если вы принимаете жертву Христа, если вы веруете, что Он умер вместо вас, а вам желает подарить жизнь. Вопрос каждому из нас: веруете ли вы во Христа? Находите ли вы удовлетворение во Христе абсолютное? Насыщение в Нем такое, что вы не голодаете больше, не ищете ничего, чтобы насытило вас больше, чем Христос? Веруете ли вы во Христа настолько, что не представляете без Него своей собственной жизни? Вкусили ли вы Его так, чтобы иметь жизнь вечную и вовеки пребывать в Нем, а Он вас? «Я хлеб живой, — говорит Христос, — я хлеб, шедший с небес. Кто ест этот хлеб, будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Что еще может быть непонятным в этих словах? Напоследок расскажу вам историю, которая недавно вдохновила меня. Перелистывал свои материалы и вспомнил эту историю. Посмотрите, какую надежду несет Евангелие человеку. Доктор Фридрих Бедекер и русский немец Иван Каргель, это маленькая, но очень интересная команда, гремела по всей России в конце 19 века. Первый – это старый бородатый немец Иван Каргель. Он был как апостол Павел. Ну а второй – это доктор Фридрих Бедекер. Он разговаривал только на немецком, и Каргель переводил его. Вдвоем они совершили конный, можно сказать, автопробег по всей стране нашей, благовествуя и раздавая тысячи и тысячи Библий и брошюр по тюрьмам нашей страны. Этот пробег длился аж 2 года. Они обошли на пароходах, тарантасах из Петербурга и Москвы всю Сибирь, заехали в мой родной город Пермь, там немало тюрем, Забайкалье, Дальний Восток. Они не пропустили по дороге ни одной тюрьмы, ни одного лагеря или транспорта с заключенными, везде раздавая и проповедуя Евангелие. Только представьте себе эти 2 немолодых человека, 12 тысяч Евангелия раздали, и около 40 тысяч заключенных услышали благую весть. Пожилой Бедекер не мог сам перегружать с пароходов и телег много вот этих ящиков с книгами, с Библиями. Ему усердно помогал добрый Каргель. Бедекер пишет своей жене в дневниках: «На станциях при перемене лошадей, как днем, так и ночью, имея такую охрану около себя, я был совершенно спокоен и пребывал на места в полном здравии и силе для исполнения повеления моего Господа». Это было великое миссионерское путешествие двоих героев. Они сумели побывать даже на острове Сахалин, где находилась самая страшная каторга Российской империи. Там заключенные носили на своем лбу и даже на щеках клеймо. Это был смертный приговор. Они никогда не выйдут оттуда. «Зачем вы пришли к нам? Нет надежды для нас!» – кричали заключенные на Сахалине этим двум братьям. «Прости меня, что я не пришел к вам прежде всех», – ответил Бедекер. «Где нет надежды, там я должен сказать о Божьем спасении». «Прости меня, что я не пришел раньше. Где нет надежды, я должен быть там, чтобы сказать о хлебе жизни». После этого миссионеры отплыли в Японию, в Токио, потом Китай, Тибет, через Ташкент и Ростов-на-Дону вернулись в Петербург. Это был 1890 год. Друзья мои, Иисус – хлеб жизни. И Бог раздает этот хлеб нашими руками, нашими устами, нашими сердцами. Мы есть эти посланники от имени Христова, которые призываем весь этот мир: примиритесь с Богом, обретите надежду в Иисусе Христе. Делитесь этим хлебом со всеми вокруг, и подобно нашим братьям, мыслите так же: где нет надежды, там должен быть я. Аминь.